Спасибо. Выпуск новостей представила Мария Салычева.
Как сообщают синоптики, никаких изменений в погодных условиях в центре России. По-прежнему никаких надежд на солнечные лучи. Будет преобладать облачная погода. Сегодня местами небольшой дождь. Температура около 0,5 градусов тепла. В столице сегодня днем небольшой дождь, 2-4 тепла. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также небольшой дождь, как и в Москве. Температура днем 4-6, так же, как и в Москве.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Визит Папы Римского в Турцию. Музей валенок в Мордовии. Равенство мужчин и женщин в Ирландии.
Сегодня, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Мы задаем слушателям радио «Свобода» вопрос. Как вы относитесь к людям, больным СПИДом?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент радио «Свобода».
7 часов 8 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас к главным темам этого часа. Во время визита в Турцию Папа Римский Бенедикт XVI посетил в Стамбуле музей Святой Софии и действующую мечеть. Рассказывает наш корреспондент Елена Солнцева.
Бенедикт XVI назвал оскорбительным для мира тысячелетний раскол между православием и христианством. В Константинопольской патриархии Папа Римский отслужил божественную литургию, посвященную празднованию Дня апостола Андрея Первозванного, покровителя Константинополя. После встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем богослужители выступили с декларацией, в которой призвали верующих вновь осознать христианские ценности и придать им новую жизнь. Папа Римский сказал: «Наши мысли всегда обращены ко всем верующим обеих наших церквей, живущим во всем мире, и ко всем крещенным. Мы приветствуем во Христе других христиан, уверяя их, что готовы к диалогу и сотрудничеству». За несколько часов до посещения понтификом музея Святой Софии более 150 националистов устроили акцию протеста с лозунгами «Папа, не испытывай наше терпение», «Святая София принадлежит исламскому миру». С национальными флагами и транспарантами демонстранты протестовали против визита понтифика в Турцию. Вот что сообщил обозреватель телеканала CNN Turk. После завоевания турками Константинополя главный византийский храм переоборудовали в мечеть. Сейчас это музей. Однако представители националистических организаций требуют возобновить исламские богослужения и открыть в здании музея мечеть. Несмотря на омрачившие визит протесты, Бенедикт XVI с большим вниманием выслушал директора музея, рассказавшего ему на французском языке о реставрации сохранившихся фресок. Посещение Папой Римским мечети Султан Ахмед, памятника исламской культуры, до последнего времени оставалось под вопросом. Процитированные папой некоторое время назад слова средневекового византийского императора об исламе вызвали негодование в Турции. По всей стране прошли митинги протеста. Митингующие призывали не пускать папу в Турцию и запретить посещать мечеть. Только за несколько дней до начала визита турецкие власти разрешили понтифику побывать в действующей мечети. Журналист телеканала НТВ Мехмет Али Керим. Понтифик и кардиналы сняли обувь перед входом в голубую мечеть, как того требуют нормы ислама, и поклонились в направлении Мекки. Руководство мечети вручило папе старинный фаянсовый изразец с изображением символа мира, голубя и оливковых ветвей. По информации турецких СМИ, первое посещение главой Римско-католической церкви мусульманской мечети в Турции положительно отразится на отношениях между исламом и христианством. Во второй половине дня понтифик завершит визит в Турцию и вылетит в Ватикан. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов.
Доброе утро.
Доброе утро.
Два ведущих деловых издания «Ведомости» и «Коммерсант» рассказывают сегодня на первых полосах о грандиозном скандале в медиабизнесе, который связан с еще одним ведущим деловым изданием. Вот публикация «Коммерсанта». Вчера руководство издательского дома «Аксель Шпрингер Раша» распространило заявление о приостановке выпуска декабрьского номера журнала Forbes. Уже отпечатанный тираж издания был уничтожен. Причиной такого решения стал материал, посвященный главе компании Intech, супруге мэра Москвы Елене Батуриной, который издатели журнала «Аксель Шпрингер Раша» решили изъять из свежего номера под давлением представителей Intech. Руководство американского Forbes распространило, в свою очередь, заявление, в котором потребовало от «Аксель Шпрингер» выпустить очередной номер в том виде, в каком он был напечатан. Газете «Ведомости» удалось ознакомиться с содержанием скандальной статьи. Журналисты Forbes подробно описали в статье историю Intech с момента, как Батурина начала бизнес с выпуска пластмассовых тазиков до нынешних грандиозных проектов в недвижимости. Помимо всего прочего, репортеры задались вопросом, правы ли те, кто связывает успехи Батуриной и Intech с личностью ее мужа, столичного мэра Юрия Лужкова, и попытались предположить, что будет с бизнесом Intech, когда Лужков покинет свой пост. Представители Intech назвали статью тенденциозной и грозили издателю исками о защите деловой репутации, сообщают «Ведомости». Я скажу нашим слушателям, что в следующем включении мы процитируем еще один редакционный комментарий «Ведомостей» на эту тему. А пока к другим публикациям. Сегодня «Коммерсант» пишет, что вместе с Александром Литвиненко могли отравиться 60 тысяч человек. Лондон охватила настоящая паника. Полиция утверждает, что подвергнут воздействию радиации могли 60 тысяч человек, летавших в ноябре самолетами British Airways. Предполагается, что следы радиации на этих лайнерах могли оставить трое граждан России, встречавшиеся с господином Литвиненко 1 ноября, в день его отравления. И в продолжении темы обратимся к российской газете. «По следу Полония-210» озаглавлена публикация. Скандал с Полонием-210, которым был отравлен Александр Литвиненко, достиг заоблачных, в прямом смысле этого слова, высот. Следы радиации нашли на нескольких «Боингах», в том числе на том, который летал в Москву. За пояснениями российская газета обратилась к главе «Росатома» Сергею Кириенко. Интервью с ним вынесено на первую полосу газеты. И еще материал на эту тему в газете «Газета». Издание сообщает, что с того времени, как в самолетах могли появиться следы радиоактивного вещества, они выполнили 221 рейс, а их пассажирами стали 33 тысячи человек. В общей сложности следователей интересуют как минимум 5 самолетов. Полиция обратила особое внимание на рейсы из Домодедово в лондонский аэропорт Хитроу, выполненные 25 и 31 октября, пишет газета «Газета».
Спасибо. С первополосными темами сегодняшних газет нас познакомил Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Магнитогорске сегодня пройдут похороны 7 человек, погибших при пожаре на металлургическом комбинате. Британские медики сегодня начинают вскрытие тела бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. Израильская полиция начала расследование обстоятельств заболевания Егора Гайдара. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела встречу с лидерами Израиля и палестинской автономии. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов требует ежемесячного отчета о передвижениях иностранцев. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня 10:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода, аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Почему падает доллар и насколько длительной будет эта тенденция? Есть ли единое мнение среди экономистов? Об этом и о других темах сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начну его с хоккея. Проходят очередные матчи чемпионата Национальной хоккейной лиги. Почти все из них уже завершены. Атланта сегодня разгромила Торонто со счетом 5-0. Отличился Вячеслав Козлов. На его счету 3 результативные передачи. Вот другие результаты. Каролина, Монреаль. Победа Каролины 4-2. Бостон в серии после матчевых буллитов выиграл у Тампы Бэй 4-3. С таким же счетом, но в основное время Вашингтон победил Даллас. Одна из шайб победителей на счету Александра Семина. Оттава, Флорида. 6-0 победа Оттавы. Нью-Йорк Айлендерс, Филадельфия 2-3. Айлендерс проиграли на своем льду. Также с разницей в одну шайбу Сент-Луис дома проиграл Нэшвиллу 4-5. Еще три матча пока продолжаются, результаты чуть позже. А в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня две встречи. Одна из них завершена. Майами победил, проиграл, простите, Детройту 85-87. Встреча Лос-Анджелес Лейкерс и Юта продолжаются. Здесь сейчас идет вторая четверть. Счет 29-27 в пользу Лейкерс. Андрей Кириленко, лидер Юты на площадке, провел 10 минут, набрал 4 очка. Далее о теннисе. Состоялась жеребьевка финального матча Кубка Дэвиса, в котором сыграют сборные России и Аргентины. В пятницу, то есть сегодня, в одиночных встречах Николай Давыденко сыграет с Хуаном Игнасио Челой, Марат Сафин с Давидом Налбандяном. В субботу парная игра Михаил Южный и Дмитрий Трусунов против Налбандяна и Агустина Кальери. В воскресенье Давыденко сразится с Налбандяном, а Сафин с Кальери. Но, разумеется, эти составы предварительные, тренеры имеют обыкновение менять игроков по ходу встречи, смотря как развивается ситуация. Отмечу, что в запасе у аргентинской сборной очень сильный игрок Гильермо Канес. Матч Россия-Аргентина пройдет в Москве в спорткомплексе Олимпийский. Первый этап Кубка мира по биатлону продолжается в шведском Эстерсунде. В четверг мужчины состязались в гонке на 20 километров с раздельным стартом. Победу праздновал обладатель Кубка мира в общем зачете прошлого сезона норвежец Оле Эйнар Бьерндален. Он опередил конкурентов, несмотря на два промаха. Второе и третье места заняли немецкие биатлонисты Андреас Бирнбахер и Михаил Грайс. Лучший из россиян Иван Черезов показал 6-й результат. В Бьюри-Крик, штат Колорадо, завершился этап Кубка мира. Горнолыжную комбинацию провели мужчины. По итогам двух попыток победу праздновал норвежец Аксель Лунд Суиндаль. Вторым стал Марк Бертат из Швейцарии. Третьим австриец Райнер Шонфельдер. В общем зачете по-прежнему впереди итальянец Петер Филь. Вторым идет австриец Бенджамин Райх, а Суиндаль вышел на 3-е место. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
Семь часов 19 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В Мордовии накануне наступления календарной зимы открылся необычный музей – музей валенок. Таким образом, жители села Урусово отметили популярный здесь вид промысла. Почти два столетия сельчане валяют валенки, снабжая зимней обувью не только все Поволжье, но и многие другие регионы. Подробности в репортаже нашего корреспондента Игоря Телина.
Мастерство изготовления валенок переходит в селе Урусово от поколения к поколению. Образовалось село, по данным краеведов, 500 лет назад. Занимались местные жители бортничеством и земледелием, а два века назад стали изготавливать зимнюю обувь. Снабжали валенками сначала всю округу, а с отменой крепостного права, забросив землепашество, стали расходиться на отхожий промысел не только по Поволжью, но по всей России. Урал, Сибирь, Дальний Восток, Архангельск, куда только не ступала нога урусовского мужика, рассказал глава сельской администрации Александр Аржаев.
Наши мужчины-вальщики завоевали вот эти области. Естественно, завоевали своими удивительными валенками.
900 человек живут в настоящее время в Урусове. Валенки валяют в каждой семье. Идея открыть необычный музей, музей валенка, обуви, ставший источником материального существования нескольких поколений урусовцев, принадлежит главе местной администрации Александру Аржаеву. Экспозиция получилась очень дорогой.
Здесь у нас около 90 пар валенок, и каждая пара валенка стоит где-то от 700-750 хорошие, вышитые. Вот, то, естественно, можно почитать. посчитать, что это во сколько обошлось только вот приобретение вот этих экспонатов.
Валенки разместились повсюду. Белые, черные, мужские, детские, сувенирные. Большинство из них вышиты мордовским узором, на что обратили внимание первые посетители сельского музея.
Это не просто валенок свалять, а он же оформлен еще. И он оформлен с орнаментом мордовским. То есть это мы видим, что это валенок, мордовский валенок. То есть вот этот элемент этнического воспроизводства тоже здесь вот имеет место.
Прямо в музее мастера показали гостям весь процесс валяния валенок. Провели своего рода и мастер-класс. Ответили на вопросы, сколько времени уходит на изготовление одного валенка, из какой шерсти валенки теплее, сколько ее понадобится на пару. Оказывается, до сих пор вес материала измеряют в фунтах.
Фунт есть 300 грамм. Вот примерно на детский, на 6 лет, там идет 1,5 фунта.
В открытии музея смогли принять участие не все жители села. Осенью этого года, как и в Старь, 10 артелей, в каждой по 3-4 мастера уехали в дальние края, чтобы на местах в Башкортостане, в Татарстане, в Оренбургской, Самарской, Челябинской областях производить ходки, в буквальном смысле слова, товар. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
7:22 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. Что мы знаем о политических убийствах? Этот вопрос заинтересовал нашего коллегу Александра Гостева при подготовке материала в рубрике «Русский политический интернет».
Серия громких политических убийств и покушений требует политических же интерпретаций, пишет главный редактор сайта «Политру» Виталий Лебин в материале «Что мы знаем о политических убийствах». Автор резонно замечает, первое, что нужно сделать в ситуации, когда прямых улик предельно мало, отделить то, что мы знаем наверняка, от версий и подозрений.
Итак, что мы знаем? Во-первых, совершенно ясно, громкие политические убийства – это всегда вопрос о власти, а в нашем случае вопрос о ее смене в районе 2008 года. То есть не исключено, что заказчики убийств Анны Политковской и Александра Литвиненко, авторы возможного покушения на Егора Гайдара, разные. Но в современных политических убийствах, как и в современном терроре, интерпретации и медиакомпании – это главная половина дела. Во-вторых, понятно, что российская президентская власть входит в период политических кампаний в ослабленном состоянии, на грани плановой, давно предсказанной катастрофы. Никогда еще не было ситуации, когда такой грандиозный объем договоренности, конвенций, нитей влияния, рычагов администрирования сходились к одному лицу – президенту. Даже в советское время имелись не одна, а несколько вертикалей управления, был более или менее консолидированный правящий класс, номенклатура. Было политбюро, имевшее временами черты политического института, но даже и тогда смена генсека была катастрофой, причем такой, что однажды привела к смене системы и распаду СССР.
При этом все понимают, продолжает Лейбин, что каким бы ни был преемник, он должен будет освободиться в первую очередь от обязательств перед теми, кому он обязан приходом к власти, то есть от самых обременительных обязательств.
Поэтому сейчас, когда борьба началась, договоренности лично с Владимиром Путиным упали в цене, а значит, начала сыпаться вся власть. Соглашения перезаключаются на другом уровне, а в этом деле даже и убийство средства. Все фантазии о том, что будущий президент будет номинальным, а реально управлять будет командой нынешнего президента, являются детским лепетом. Так у нас не бывает. Именно этот эффект слабости и уязвимости власти пытаются продемонстрировать заказчики и или интерпретаторы резонансных преступлений. Это все-таки пока еще именно демонстрация, а не тотальная война. В одном определенном смысле ни одно из убийств и ни одна из его интерпретаций не грозит разрушением власти и страны. Действие более-менее локализовано в некотором изуверском смысле слова. Так, убийства Анны Политковской и Александра Литвиненко рассчитаны прежде всего на резонанс на Западе, а не на вовлечение масс в России.
Виталий Лебин делает вывод. Мы пока имеем дело со знаками, демонстрацией серьезности намерений, которые в случае чего могут быть и продолжены в рамках уже настоящей бойни с вовлечением всей страны.
Итак, мы точно знаем, что вступили в полосу активной непубличной борьбы за власть, почти вне рамок каких-либо общих конвенций и договоренностей о правилах игры, с привлечением самых радикальных средств на фоне ослабления единственной сильной политической институции в России – президента в связи с плановым уходом Владимира Путина. Мы имеем дело пока с политическими провокациями, направленными пока только на внешнее ослабление власти, но с угрозой продолжения.
Победить здесь можно только через содержание, через публичную политику, призывает Виталий Лебин. Либо путч, террор и распад, либо публичная политика всерьез.
Хороший пример с террором, собственно. Самый известный, обсуждаемый в 11 сентября. Там террористы добивались эффекта страха. И в ответ на это общество на Западе начали идти на поводу у страха в некотором смысле, усиливать меры безопасности, сворачивать в некоторых местах свободы и меру публичности. И это на самом деле то, чего террористы добивались, и это почти все и обсуждают, что ответы на антитеррористические меры часто неадекватны, потому что они как раз приводят к тому, чего террористы добиваются. Эффекта страха, эффекта того, что вместо обсуждения и политики начинают вступать в силу военные силовики, так недалеко дойти до того момента, когда они-то и будут сражаться. Силовики, военные, с террористами и военными с той стороны, без включения общества. Это и есть самое страшное, что может быть следствием террора и политических убийств. И мне кажется, что адекватным ответом не есть идти на поводу, да, а развивать средства общения и политики, вовлечения граждан в общественную жизнь.
Мнение главного редактора сайта Polit.ru Виталия Лейбина. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Семь часов 7:26 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас наш коллега из Нью-Йорка Юрий Жигалкин представит обзор некоторых актуальных тем американской общественной жизни.
Получение американского гражданства наверняка станет более трудной задачей для тысяч иммигрантов, которым теперь придется демонстрировать довольно детальные знания принципов функционирования американской демократической системы и истории Соединенных Штатов. В течение десятилетий легальные иммигранты, соискатели гражданства, должны были показать зачаточное знание английского языка и поверхностное знакомство с политической системой. От них, например, требовалось назвать цвета американского флага или три ветви власти. В переработанном вопроснике 144 вопроса. Будущие граждане должны будут теперь объяснить, например, причины гражданской войны или рассказать о предпосылках американской революции. Иммигрантские организации сетуют на то, что этот тест станет препятствием на пути к гражданству для пожилых и плохо говорящих по-английски людей. Однако представители иммиграционной службы настаивают на том, что будущие граждане должны твердо знать, какой стране, какому обществу они присягают на верность. Аль-Каида может попытаться в пятницу провести масштабную кибератаку на американские финансовые учреждения, предупредило Министерство внутренней безопасности США. Цель террористического нападения – уничтожение электронной базы данных, содержащих счета клиентов частных банков и брокерских инвестиционных фирм. Известно, что Уолл-стрит был традиционным объектом интереса Аль-Каиды. Лишь 2 года назад был разоблачен заговор с целью взрыва штаб-квартир Ситибанка и финансовой фирмы Prudential. Теоретически успешная интернетная атака может повлечь разрушительные последствия для финансовых рынков, если террористам удастся уничтожить ключевые электронные банки данных. Но на вопрос, возможно ли это, ясного ответа нет. Уолл-стрит отмахнулся в четверг от этого предупреждения, а представители властей говорят, что у них нет твердых свидетельств для объявления формальной тревоги.
Новости американской общественной жизни рассказывал наш корреспондент Юрий Жигалкин.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашем эфире.
Равенство мужчин и женщин в Ирландии. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом.
Именно эта дата, 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом, главная тема утреннего эфира «Радио Свобода». Мы задаем слушателям вопрос, как вы относитесь к больным СПИДом? Пишите нам, мы ждем ваших ответов. Ну а сейчас в Москве 7:30, далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Магнитогорске сегодня хоронят 7 человек, погибших при пожаре на металлургическом комбинате. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Неизвестна судьба еще одного человека, который мог погибнуть, оказавшись под завалами обрушившейся крыши, извините. Все 8 граммов полония-210, производимые ежемесячно в России, поставляются в США. Как заявил в интервью российской газете глава Минатома России Сергей Кириенко, американские фирмы-потребители гарантируют использование полония исключительно в мирных целях. Сегодня же британские медики начинают вскрытие тела Александра Литвиненко, скончавшегося в Лондоне от отравления полонием-210. В предсмертной записке он обвинил в своей гибели российские власти. Ирландская полиция начала расследование обстоятельств заболевания бывшего главы правительства России Егора Гайдара. Официальный диагноз пока не поставлен, но врачи склоняются к версии отравления неизвестным веществом. Папа Римский завершает 4-дневный визит в Турцию. Сегодня в Стамбульском кафедральном соборе Святого Духа состоится торжественная месса. Главная цель визита – улучшение отношений между конфессиями. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики заявил, что иракские войска смогут полностью контролировать страну к середине следующего года. Аль-Малики в четверг обсудил пути нормализации обстановки в Ираке на встрече в Иордании с президентом США Джорджем Бушем. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела встречи с лидерами Израиля и палестинской автономии в попытке убедить их возобновить мирные переговоры. Верховный суд России в четверг подтвердил приговор Александру Копцеву, осужденному за нападение на прихожан Московской синагоги. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов поручил ежемесячно направлять ему письменные отчеты о передвижении иностранцев.
Что касается погоды, теплый океанический воздух с юго-западными потоками непрерывно пополняет запасы тепла и влаги в западных областях Европейской России. И пока конца этому процессу не предвидится, как и накануне в северо-западных областях, в ближайшие 3 дня будет пасмурно, временами дождь, температура воздуха и ночью и днем одинаковая. В первый декабрьский день около 1-6 градусов выше 0. В столице сегодня днем небольшой дождь, 2-4 тепла, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге, как и в Москве, небольшой дождь. Температура днем 4-6 тепла, тоже как и в Москве.
7:32 московское время. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы переходим к главной теме утреннего эфира. Разработка вакцины против вируса иммунодефицита. Глобальная задача, над которой работает коллектив ведущих научных учреждений России. Сказал главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Этот день отмечается сегодня, 1 декабря. Ну а подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахов.
Из 362 зарегистрированных ВИЧ-инфицированных россиян подавляющее большинство молодежь. Дискриминированные дети. Так назвал их главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Общество не готово адекватно принимать людей, больных СПИДом. Это одна из проблем в борьбе с болезнью века. Не менее трудно заставить людей, нуждающихся в лечении, довести его до конца.
В этом году имеем наблюдение по 960 людей, которые начинали лечиться, а потом уходили. И причина здесь на 50% состоит в том, что кто-то подсел снова на иглу, где-то не выдержал побочных явлений, которые вызывают лечение, кто-то ушел в пенитенциарную систему. Это уже большая цифра. Еще в принципе ведь отбраковка-то идет большая.
В этом году курсы терапии прошли 15 тысяч россиян. В следующем медики планируют охватить лечением вдвое больше. Распространенное мнение о том, что ВИЧ-инфекция – удел наркоманов, сегодня уже неверно. В 30% заражение происходит половым путем. Причем количество инфицированных женщин растет и практически составляет половину от числа зарегистрированных больных. Тем важнее профилактика вируса иммунодефицита у новорожденных. Сегодня только 8% детей от больных родителей рождается с ВИЧ-инфекцией. Однако, по словам Геннадия Онищенко, рассчитывать на то, что победить вирус можно будет в ближайшее время, пока не приходится.
Если сегодня мы скажем, что у нас есть лекарство, которое нужно довести до промышленного производства, только на это не менее 3 лет понадобится. А поскольку этого нет, то 3 года – это абсолютно нереалистичный срок. Оно рано или поздно будет, но когда... Трудно сказать, потому что каждый год объявляется о появлении новых вакцин. И мы сейчас говорим, что у нас тоже есть 2 кандидатные вакцины. Но сказать, что они решат эту проблему, нельзя. Но сказать, что человечество сегодня абсолютно не защищено, тоже нельзя.
Защита ВИЧ-инфицированных россиян и разработка вакцины против СПИДа – задачи, которые надо решать в первую очередь, заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Деньги для этого у государства есть, заверил он. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Как вы относитесь к людям, больным СПИДом? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Для меня это абстрактно. У меня нету знакомых, кто болен СПИДом. И если бы такая ситуация возникнет, вот тогда и будет формироваться отношение. Ну, конечно, с учетом того, что нужно оставаться человеком и понимать, что нет никаких оснований прерывать с ним отношения только потому, что его ожидает в ближайшем будущем смерть.
Меня судьба не столкнула, я боюсь говорить. Я не была в такой ситуации, поэтому не знаю. Бог имел его. С сочувствием, наверное, других чувств никаких не испытываю.
Если это мой знакомый или друг, то надо его, естественно, поддержать. Есть же всякие центры, где помогают зараженным, инфицированным, надо помочь им попасть в этот центр. Естественно, быть аккуратным, держаться подаль от всех возможных там вечеринок, клубов, где это распространяется.
Ужасно то, что равнодушно к этому относятся люди. Понять чем-то, помочь нельзя от людей так отдаляться, даже если со СПИДом. Это с каждым может случиться.
Даже думать не хочу об этом. Стараюсь отгородиться экраном, стеклом от этой проблемы.
Конечно, не дай бог, в принципе, но пугаться особенно нечего. По-моему, информации довольно много, каким способом оно передается, каким нет. Поэтому такие же люди и страницы, по-моему, нету смысла.
Я думаю, люди образованные, они понимают, что СПИДом не заразишься при общении. Он по воздуху не передается, поэтому если человек болен, мы знаем, что ему, может быть, даже морально надо помочь. А отношения, наверное, если это будут друзья, то они не поменяются.
Я бы хотел сначала понять этого человека, что он хочет. Хочет жить дальше или не хочет жить дальше. Если видишь, что человеку помогаешь, и он откликается, надо помогать. И оберегать себя и окружающих от этого.
Если какой-то вот близкий человек, ну так случилось, что он болен СПИДом, я думаю, что все-таки следует как-то поддержать. Ну хотя сложно ответить, потому что я не сталкивалась с такой ситуацией, но, скорее всего, будет поддержка.
Чего опасаться? Болеет человек и чего? Но она передается же путями, которыми я с ними не буду никак контактить. Ничего не изменится. Будет ли меня тем же человеком, каким и был до этого?
Я доктор, все чем-то болеют. Я считаю, что главная проблема – это отсутствие культуры у населения вообще. Есть же много больных, которых люди избегают. Потому что такова человеческая природа. Я считаю, что просто нужно к этому относиться спокойно. Каждого может постигнуть несчастье.
Я сам сталкивался с этим. Достаточный опыт общения. Опаска была как-то, но главное не контактировать с кровью. А так все нормально. Такой же человек, почему бы и нет. Ну, дано ему там лет 5-8 теперь прожить. Конечно, надо поддерживать. Все-таки они люди. Мы главное, чтобы людьми оставались.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы относитесь к людям, больным СПИДом? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мировые запасы нефти более чем в 3 раза увеличились. Выращены самые длинные в мире углеродные нанотрубки. Какие мобильные телефоны предпочитают пользователи в России? Об этом и еще кое о чем в панораме высоких технологий на волнах «Радио «Свобода».
Главная тема выпуска. Компания Fujitsu сообщила о разработке элемента для хранения данных с теоретической плотностью 50 терабит на квадратный дюйм. Достигнутый на сегодня теоретический предел составляет 1 терабит на квадратный дюйм. Как утверждает компания Fujitsu, коммерческие продукты, использующие новую технологию, могут появиться к 2012 году. При плотности, анонсированной Fujitsu, на винчестер сотового телефона можно будет записывать терабайты информации. О технических деталях новой технологии рассказывает Владимир Губайловский.
Главной проблемой при увеличении плотности записи является размер намагниченного пятна. При увеличении плотности пятна перекрываются и запись происходит с ошибками. Специалисты Fujitsu предложили разогревать пятно лазерным лучом и только потом его намагничивать. Горячая точка легче намагничивается и пятно может быть гораздо меньше.
Новости коротко. Эксперты Кембриджской ассоциации энергетических исследований в Массачусетсе опубликовали отчет, согласно которому запасы нефти на Земле в 3 раза выше существующих оценок. Специалисты Кембриджской ассоциации утверждают, что мировые запасы нефти составляют более 3,5 триллионов баррелей. Согласно прогнозу, объемы добычи нефти будут расти, по крайней мере, до 2030 года. Более того, ученые считают, что объемы добычи могут расти и в дальнейшем. Ученым из Американского университета Цинциннати удалось вырастить трехмерную решетку из углеродных нанотрубок длиной более 7 мм. Решетка похожа на очень густой лес из нанотрубок диаметром около 20 нанометров. Длина трубки в сотни тысяч раз больше, чем ее сечение. Создание макрообъектов из углеродных нанотрубок в будущем позволит создавать сверхлегкие, сверхпрочные материалы, которые можно использовать при производстве кабелей, узлов автомобилей или бронежилетов. Сервер ABC.ru провел исследование брендов сотовых телефонов, которые предпочитают покупать жители России. Безусловным лидером продаж является компания Nokia. На ее долю приходится 50% всех продаж мобильных телефонов за последний год. Причем популярность телефонов Nokia выросла за год почти на 10%. На втором месте компания Sony Ericsson. Ее доля составила 20%. Третье и четвертое место разделили компании Samsung и Motorola. Они заняли по 10% рынка.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Кубайловский, а представила ее Ольга Орлова.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Историю с уничтожением тиража декабрьского номера российского «Forbes», который вчера должен был появиться на прилавках, мы считаем очень тревожной, заключает в своей редакционной статье газета «Ведомости». Владельцы СМИ, у которых есть иные интересы, помимо информирования читателей, например, деловые или политические, часто мешают журналистам исполнять свой долг. Учредители и владельцы заводов, газет, пароходов, став издателями, пытаются воздействовать на развитие финансовых, экономических и политических тенденций в желательном для них направлении. Это пещерное отношение к СМИ как к инструменту на развитых рынках давно уступило место пониманию ценности редакционной независимости. Для свободы слова гораздо лучше, когда СМИ принадлежат тем, для кого издательский бизнес главный. Именно в таких условиях работает российский Forbes, и именно поэтому сложно понять ситуацию, в которой оказалась редакция. Коммерциализация – один из инструментов обретения прессы и реальной независимости. Прибыльность издания говорит о его востребованности и позволяет журналистам честно работать. Но столь же важно для прессы и доверие со стороны читателей. Доходы СМИ обеспечивают не столько, правда, читатели, сколько рекламодатели. Но их интересы, а также интересы фигурантов статей, не должны влиять на работу редакции. Именно поэтому во многих изданиях, в том числе в газете «Ведомости», введено строгое разделение коммерческих служб и редакции. По нашему мнению, именно этот принцип был нарушен менеджментом Аксель Шпрингер, который это издательство журнала Forbes в России. Представителям компании Intec, которой должна была быть посвящена статья, удалось ознакомиться с ее содержанием до выхода журнала, после чего номер «Свет» так и не вышел. Представители американского Forbes уже потребовали от российского выпустить номер журнала в том виде, в котором он был подготовлен редакцией. Таким образом, взгляды американской и немецкой компании разошлись. Разделение коммерческих и редакционных служб, пишут «Ведомости», главная страховка от влияния на позицию издания внешних сил. Возможно, она недостаточна в российских условиях. Решения акционеров и издателей могут определяться не только принципами и деловым интересом, но и стремлением выжить в российской среде. В России с помощью снятия статей, запрета на определенные темы и применения прочего инструментария коммерческого цензурирования можно избежать потенциальных проблем. Издатели российской версии журнала Forbes, которые 2 года назад пережили убийство главного редактора журнала Пола Хлебникова, хорошо знают, что иногда случается с последовательными и независимыми журналистами в России. Их позиция по-человечески понятна. Но должны ли институциональные условия ведения издательского бизнеса в России влиять на принципы качественной журналистики? Мы склонны считать, что нет, заключает газета «Ведомости». Выпускать независимые издания в обстановке угроз, конечно, трудно, но если этого не делать, то нынешняя вредная для свободы слова среда будет консервироваться. Надежд на более цивилизованные отношения в обществе вообще не остается. Газета «Ведомости», редакционный комментарий.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявила, что иракские войска смогут полностью контролировать страну к середине следующего года. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела встречи с лидерами Израиля и палестинской автономии. Ирландская полиция начала расследование обстоятельств заболевания Егора Гайдара. Папа Римский Бенедикт XVI завершает сегодня визит в Турцию. В Магнитогорске сегодня пройдут похороны 7 человек, погибших при пожаре на металлургическом комбинате. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Семь часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Правительство России одобрило программу либерализации внутреннего рынка энергоресурсов. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, к 2011 году в стране произойдет поэтапная отмена регулирования цен на газ и электроэнергию для промышленных потребителей. К этому времени, по его словам, вся электроэнергия в России должна продаваться им по свободным ценам, а цена природного газа для этих потребителей будет такой же, как и на зарубежных рынках, за вычетом экспортных пошлин и расходов на транспортировку. В 2006 году такая цена составила бы примерно $125 за 1000 кубометров. Это почти втрое больше нынешней. Цены на газ и электроэнергию для населения по-прежнему будут регулироваться государством. Правительство России утвердило первые 7 проектов, которые будут софинансироваться из Государственного инвестиционного фонда, сообщил премьер Михаил Воротков, не уточнив, о каких проектах идет речь. Ранее правительственная комиссия предварительно одобрила 10 проектов, претендующих на получение средств из инвестиционного фонда. Среди них, в частности, проекты развития инфраструктуры Читинской, Ростовской областей и Нижнего Приангарья, строительство нефтехимического производства в Республике Татарстан, а также проекты дорожного строительства на юге страны, в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Первая в России авиакомпания «Дискаунтер» «Скай-экспресс» планирует начать полеты из аэропорта Внуково в декабре 2006 года. Как сообщили ее представители, компания намерена выполнять полеты только в России, в частности в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Калининград. «Скай-экспресс», основанная в марте 2006 года, принадлежит частным акционерам, крупнейший из которых «Альфа-групп» и совладелец красноярских авиалиний Борис Абрамович. О возможности участия в уставном капитале компании заявил также Европейский банк реконструкции и развития. Ангола и Судан объявили о намерении подать заявки на вступление в Организацию стран-экспортеров нефти, в которую сегодня входят 11 стран мира. В начале недели о таких же планах своей страны объявил только что избранный президент Эквадора. Присоединение 3 новых участников, по экспертным оценкам, увеличит долю стран ОПЕК в общемировой добыче нефти с 41 до 43%.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс российского рубля с 1 декабря 26 рублей 31 копейка за доллар США и 34 рубля 69 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 33 цента.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 1 декабря.
День в истории. Архив Радио Свобода.
1 декабря 96 года. Программа «Русская кинодвадцатка». Трилогия о Максиме. Ведет передачу Сергей Юринин.
Студентишки, жиды подстрекают доверчивого русского мастерового к забастовкам. За этих господ повесить!
Возвращение Максима. Производство студии «Ленфильм». На экраны вышел 23 мая 1937 года. Режиссеры и авторы сценария – Козинцев, Трауберг и Лев Славин. Художник – Евгений Еней. Музыка – Дмитрий Шостакович. В главных ролях – Борис Черков, Максим, Валентина Кибордина, большевичка Наташа. Предвоенное лето 2014 года. Санкт-Петербург. «Медный всадник», «Площадь», «Пролетка с дамой» в позе блоковской незнакомки. Мастера начал Козинцев и Трауберг здесь превзошли себя не только эстетически. Великолепие имперской панорамы — не просто ностальгия, на мой взгляд, это визуальный протест против предельного унижения великого города, и Трауберг позже говорил, что постоянно чувствовал угрозу расправы.
«Я не кадетский, я не тюрелюмый, тюрелюмый, тюрелюмый.
Король столичного бильярда Дымба Михаил Жаров.
«Ваше здоровье, Евдокия Ивановна. Еще комиссары до тебя доберутся. Дусенька, такой комиссариат организуют. Женщинов будут по карточкам выдавать. Придешь я туда, раз, выложишь карточку, тебе талончик, раз, да, вот. А какая красивая, вроде вас, так сейчас же очередь и хвост. Менял я женщин, тарадриям.
Два режиссера, актриса Валентина Козинцева.
Григорий Михайлович снимал последнюю серию, вообще трудно. Это был 38-й год, когда арестовали художественного руководителя Ленфильма Петровского, художника этой картины. Третья серия была без Енея. Кругом становилось все страшнее и страшнее.
Наталья Леонидовна Трауберг.
Когда началось время значительных лучше, то есть уже с 37-го, когда и они почувствовали, что что-то совсем не так, уже они были очень далеко, они были очень привилегированы с машинами, с квартирами. И вот что с ними случилось, я не знаю. Потом они уже каждый расплачивался сам.
Программа «Русская кинодвадцатка». Трилогия о Максиме. Радио «Свобода». 1 декабря 96 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве. Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». 22 ноября в Белфасте в Северной Ирландии состоялась жесткая 6-я ежегодная конференция так называемой «Комиссии по вопросам равенства». Главной темой обсуждения на сей раз стали вопросы равенства женщин и мужчин, прогресс, достигнутый в этой области за последние 30 лет в Великобритании и Ирландии, и проблемы сегодняшнего дня. Корреспондент радио «Свобода» в Соединенном Королевстве Елена Воронцова побеседовала с Норин Бёрн, известной активисткой, членом общества граждан. Свободы, в 90-х годах занимавший пост председателя Национального женского совета Ирландии.
Не так давно в Ирландии было опубликовано очередное исследование в области разницы в размере оплаты труда женщин и мужчин, занимающих одинаковые должности. Цифры показывают, что в среднем женщины получают по крайней мере на 30% меньше, чем мужчины. Феминистское движение в Ирландии существенно изменило жизнь современных женщин в этой стране. Полвека назад в таких базовых вопросах, как образование, трудоустройство и планирование семьи, у ирландских женщин был очень маленький выбор и практически не было возможности влиять на ситуацию. Теперь, когда противозачаточные средства можно свободно купить в аптеке и детские пособия больше не выплачиваются только мужьям, отношение в обществе к феминизму несколько изменилось. Некоторые из прародительниц этого движения разочарованы тем, как политически пассивно молодое поколение, а среди молодежи озабоченность женскими вопросами считается чем-то старомодным и скучным. Норин Бёрн была председателем Национального женского совета Ирландии во второй половине 90-х. Норин, видя эти отчеты по заработной плате, чувствуете ли вы, что все осталось по-прежнему, за исключением нескольких косметических поправок? Я бы сказала, это как стакан наполовину полный или наполовину пустой. Мне кажется, главный успех феминистского движения в том, что многие женщины в Ирландии, вне зависимости от своего материального положения, сегодня чувствуют себя свободными. У них больше уверенности в себе. У них есть политическое осознание себя как полноправного члена общества. Они стали задумываться о том, почему не принимаются меры по тем или иным вопросам. Я убежденная феминистка, и чем старше я становлюсь, тем более революционно я настроена, потому что у меня не осталось терпения выслушивать объяснения, почему в политике мало женщин, почему на руководящих постах в бизнесе их мало. Можно писать и делать исследования до бесконечности, но суть очевидна — налицо противостояние, иначе все давно бы изменилось. В нашей стране феминизм — это хрупкий цветок. С одной стороны, женщины понимают, в чем его суть, но что касается перемен в обществе, мы не совсем понимали в ранние дни нашего движения, что задача намного серьезнее. Речь свидетельствует о перевороте в политических и культурных структурах общества. Ранее в этом году, выступая на собрании общества «Гражданские свободы», Норин в своем докладе говорила о том, что лоббирование не приносит результатов, поскольку на решающих постах в Ирландии по-прежнему крайне мало женщин. И поэтому вопросы об оплате труда и праве на пенсию домохозяек, женщин, ухаживающих за больными родственниками или детьми, остаются только проектами. Политики кивают головами и забывают об обещанном. В то же время, судя по опросам общественного мнения, общий рейтинг доверия политикам идет вниз. Социологи утверждают, что молодежь нового тысячелетия политически крайне инертна, говорит Норин Бёрн. Ведь что происходит? Люди выдвигают программы перед выборами, предлагают замечательные стратегии, они побеждают на выборах, и что же дальше? Они не проводят в жизнь того, что обещали осуществить. Взять хотя бы проблему общедоступного дошкольного образования. Я много сил приложила к разработке этой программы, и ничто из наработанного не претворилось в жизнь. На программу были выделены деньги, и после этого никто ничего не слышал об этом. То же самое пока что происходит и с доступностью курсов вечернего образования для неработающих женщин. Так что проблема недоверия населения к политикам имеет давнюю историю. Наши политики очень закостенелы в своих методах. Иногда случается, что видные общественные фигуры высказывают мнения, услышать которые именно от них весьма неожиданно. То, что сказала недавно властительница Дум молодых ирландок, редактор ирландской версии журнала «Космополитен», можно было бы ожидать скорее от приходского пастора лет 30 назад. Сегодня многие из наших читательниц заводят одноразовые сексуальные связи. Не секрет, что причина этому служит чрезмерное потребление алкоголя и давление со стороны подруг. Все едут на отдых или отправляются по барам, и, само собой разумеется, нужно много пить и переспать с малознакомым человеком, раз все так делают. Мы хотим сказать, что при том, что у вас есть выбор поступать так, как вы хотите, такое поведение не обязательно сделает вас счастливым. Нужно уметь ценить себя настолько, чтобы не делать того, чего вы на самом деле делать не хотите. Каким это наставление кажется Норин Бёрн? Это лицемерие в высшей степени. Она продает журнал, который от корки до корки говорит о том, сколько нужно потратить, чтобы сделать себя красивее для мужчины. Мы живем в мире, где все коммерциализировано, распаковано и выставлено на продажу. Сегодня это чувствуется особенно сильно, и поэтому женщины постарше чувствуют себя разочарованными. И все-таки я не скажу, что разочарована в молодых женщинах. Борьба за права всегда была уделом небольшого числа людей. Я не ожидаю от молодого поколения, что все станут активными борцами за права женщин. Вопрос в том, дошли ли сами эти идеи до большинства ирландских женщин. И я считаю, что да, дошли. Говорила Норин Бёрн, бывший председатель Национального женского совета Ирландии. Для Радио Свободы Елена Воронцова.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Похороны погибших в Магнитогорске. Шансы Грузии на вступление в НАТО. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом.
Всемирный день борьбы со СПИДом – это главная тема утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Мы задаем слушателям вопрос, как вы относитесь к людям, больным СПИДом? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свобода, и напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Три Боинга 767 объявлены британскими властями частью расследования смерти Александра Литвиненко.
Депутаты и министры от блока Садра приостановили участие в парламенте и правительстве.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из электриков сообщил о подозрительном устройстве на одной из опор линии электропередач.
Принятие Сербии в программу «Партнерство во имя мира» – хорошая новость для нашего народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17 000.